Дорогая церковь, приветствую вас. Добрый ранок, как кажут у нас на Украине. Хочу поблагодарить тех, кто служит детям, тех, кто участвует в различных программах детских, в лагерях, в воскресной школе. Хочу поблагодарить тех, кто отзывается на просьбу о помощи вот, послужить в семье Евтюшкиных. Вот, вы делаете огромное дело и огромный вклад в Царство Божие, огромный вклад в этих детей. Вот, спасибо вам огромное, преклоняюсь пред вами и благодарю Господа. Очень, знаете, когда церковь помогает друг другу, вот люди помогают друг другу, это показатель, что церковь живая, что Дух Святой что-то делает в сердце. Вот, и когда это служение выходит еще за пределы церкви, это еще лучше. Потому что уже вот на Плазе есть там ресторанчик, кафе. Вот оттуда некоторые повара пришли сюда, чтобы приготовить в этих семьях, в семье Нестеруков и в семье Евтюшкиных. Они готовили там, целый банкет устроили. Просто вот люди не из церкви. Ну, один парень посещает нашу церковь, остальные, ну, извне. И еще пригласили эти семьи, чтобы провести мастер-класс по кулинарии вот для этих деток. Ну, в общем, слава Господу. Я просто благодарю всех вас и благодарю Господа. Дай Бог, чтобы мы не потеряли вот этой ниточки взаимоотношений друг с другом. И чтобы мы не потеряли взаимоотношения с Господом. Пусть Господь изменяет наши сердца вот, для славы Господа. А, историю хочу рассказать. Значит, однажды мне Бог открыл вот через Духа Святого, сказал такую вещь. Говорит, твой друг, ну, твой знакомый, хороший служитель, он сейчас находится в другом городе, и вот если он, и он собирается идти еще в столицу, если он пойдет туда, то ему будет очень плохо. Вот просто его жизнь будет на грани смерти, там, угроза жизни будет. Я собрался, прибыл в другой город, нашел его. Как всегда, возле этого служителя была толпа и много людей. Вот они общались. Я взял пояс, его пояс. Обмотал себе ноги, обмотал руки и сказал, вот так вот будет связан тот человек, чей пояс я держу в руках. И те люди, которые слышали эти слова, они сказали, слушай, мы не хотим отпускать тебя, не уезжай вот тому служителю, потому что тебя ждет беда. Не хотели его отпускать. Ну, вы, конечно, догадались, что это за иллюстрация. Я попытался проиллюстрировать речь пророка, как там его, Агав, да? Спасибо. Пророк Агав. Вот он пришел к Павлу и сказал вот такие слова. Я напоминаю, что мы читаем с вами книгу Деяний, и контекст этой книги, если вы помните, контекст событий, которые там происходят, такой. Гонения продолжаются на церковь. Церковь в рассеянии, но при этом церковь растет. Люди наблюдают за верующими, люди из мира наблюдают, и многие становятся верующими. Также мы видим, что в этом отрывке, который будем читать, миссия Павла подходит к концу. Вот это третье миссионерское путешествие подходит к концу уже. Я предлагаю прочитать 21 главу, небольшой отрывочек. Книга «Деяния апостолов», 21 глава. «Расставшись с ними, мы вышли в море и направились прямо на остров Кос. На следующий день мы прибыли в Родос и оттуда отправились в Патару. Там мы нашли корабль, направляющийся в Финикию. Сели на него и отправились дальше. Мы миновали Кипр, оставив его слева и держа курс на Сирию. Мы пристали к берегу в Тире, потому что там наш корабль должен был оставить груз. В Тире мы нашли учеников и пробыли у них 7 дней. Они, получив откровение от Духа о предстоящем, начали убеждать Павла не ходить в Иерусалим. Но когда подошло время, мы отправились дальше. Все ученики, их жены и дети провожали нас из города. И на берегу мы преклонили колени и молились. Попрощавшись с ними, мы сели на корабль, а они возвратились домой. Вот пока до этого отрывочка. И на что хочу обратить сразу внимание. Здесь вот эта группа, которая была с Павлом, группа служителей, они уезжают из Эфеса. И вот первое слово написано «расставшись с ними», «расставшись вот с теми учениками». Дело в том, что в русском языке, ну, такое слово «расставшись», в украинском «разлучившись», «разлучились», да? А прямой перевод греческого слова – это «вырвать из рук», вот это «расставшись». То есть это подчеркивает не просто они расстались, ну, до свидания, спасибо, что ты был у нас. Они не хотели его отпускать. То есть они настолько уважали, любили Павла, переживали за него, что не хотели его отпускать. И вот буквально просто вырвать из их рук. Расстались. Вообще в этом отрывке написано, они поехали туда, поехали сюда, в разные селения. Много мест, где был Павел. В некоторых из них мы не знаем, были церкви или нет. Где-то точно описано, что церкви есть, и есть ученики. И эти церкви, они очень хорошо принимали апостола Павла, верующих. Это отношение живой церкви. Вот, слава Господу. Нам есть чему поучиться. Они держали курс на Сирию. Просто те некоторые города, куда они ехали, находились под властью Сирии, то есть они принадлежали Сирии, те города, не так, как сейчас на современной карте. Итак, Дух Святой открыл некоторым ученикам, что они сказали: «Павел, тебе не нужно ехать в Иерусалим». И они начали его убеждать не ехать туда. Дух Святой вот им так открыл. Вот. Свою проповедь, или название этой проповеди я дал «Бесповоротное решение». Бесповоротное решение. То есть решение, которое принял Павел, и к чему он шел, к какой цели он шел, вот, оно было бесповоротным, это решение. Давайте прочитаем дальше. 7 стих. «Продолжив плавание, мы из Тира прибыли в Птолемаиду. Там мы приветствовали братьев и провели с ними 1 день. А на следующий день мы отправились в путь и пришли в Кесарию и остановились в доме проповедника радостной вести Филиппа, одного из 7 помощников. У него были 4 незамужних дочери, пророчицы». Вот пока до этого места. Вот этот Филипп, о котором идет речь, здесь у меня написано «проповедник радостной вести», где-то написано в другом переводе «евангелист». Это тот Филипп, который был выбран на роль диакона. Помните, там в 6 главе «Деяния», когда апостолы сказали: «Мы не можем разрываться и служить людям в раздавании пищи, давайте соберем 7 таких надежных людей, которые 7 человек, водимые Духом Святым. Вот давайте их выберем на это служение». И вот там перечисляется, выбирали людей, и вот выбрали вот этого Филиппа. Так и упомянули, что он один из этих 7 помощников, 7 диаконов. Интересно, что у него были 4 незамужних дочери пророчицы. Вот я хотел бы остановиться вот на этом месте. Интересно очень. Филипп – благовестник, и у него 4 дочери, которые тоже распространяют Божье Слово. Смотрите, как интересно. Это пример каждому из нас, каждому, кто является родителем, каждому, кто, может быть, желает стать родителем. Насколько вот у этого Филиппа была мудрость, и как он руководствовался Божьими принципами, что вот у него были вот эти 7 дочерей, которые могли проповедовать, которые были служителями. Знаете, сегодня есть опасность в современном мире. Наши дети, кто их сегодня воспитывает? Вот если просто мы каждый посмотрим на своих детей и зададим себе вопрос, кто сегодня воспитывает наших детей? Понятно, мы отдаем детей в воскресную школу, пытаемся отдать в какую-то группу по изучению слова, в какое-то служение, мы пытаемся их наставить. Но самую важную и большую ответственность, конечно, несут родители за воспитание. Так же это? Вы согласны? Конечно, родители. И какими вырастут наши дети, во многом зависит от нас. Во многом зависит от нашего примера. Например, мне вспомнился один судья из книги «Судей». Значит, у него в 12 главе, в 14 стихе написано, я прочитаю, книга «Судей», 12 глава, 14 стих. С 13-го. «После него судьей в Израиле был Авдон, сын Гилела из Пирафона. У него было 40 сыновей и 30 внуков, которые ездили на 70 ослах. Он был судьей в Израиле 8 лет». Интересный персонаж Библии, вот этот Авдон, вот этот судья. И интересно то, что мы о нем знаем из этих всего лишь нескольких слов. Мы знаем, что у него было много детей, 40, и 30 внуков. И все они ездили на 70 ослах. Я даже, когда читаю, удивляюсь, почему вот именно вот это записали в этой книге. Неужели это так важно? Может быть, для того времени это и было важно. Может быть, тогда богатство и значимость исчислялось, может быть, поголовьем скота там, или этим. Или вот много детей, это значит хорошо. Почему-то упомянули, что вот он был судьей 8 лет, и вот его дети ездили на ослах. Кто-то говорит, что ослы это престижно было в то время, это как транспортное средство для езды в горы и так далее. И если мы сравним текст вот с этим Филиппом, 4 дочери, которые благовествуют. Слушайте, ощущаете разницу, да? Очень интересно. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы действительно уделяли внимание нашим детям. У меня маленькие дети. Я понимаю, что мне еще предстоит в них что-то вкладывать, что-то хорошее, да? И я буду показывать это своим примером и пытаюсь показывать. У кого-то уже есть взрослые дети. И я очень рад, когда ваши дети, подростки или молодые люди участвуют в разных служениях. Это так классно, слушайте. И я смотрю и думаю, вот мне есть чему поучиться у этих родителей. Потому что они правильно направляют своих детей, они правильно воспитывают. Слава Господу! Слава Господу! Интересно, что вот этот пророк, который пришел, пророк Агав, он назван пророком, а вот эти дочери названы, что они пророчествовали. Да, как бы связь такая похожа. Он пророк, а те пророчествовали. Как понять вот эту разницу? Они тоже были, такие же, как Агав? Или все-таки у них какой-то другой дар? Дело в том, что в первое послание к Коринфянам в 12 главе Павел пишет такую мысль в 4 стихе. «Есть различные дары, но Дух один. Есть различные служения, но Господь один и тот же. Есть различные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас». То есть есть различные дары. И очень похоже, что вот этот дар пророчества, который был у этих девушек, скорее всего, это дар евангелиста. То есть они, пророк — это тот, который передает Божье Слово. Вот они передавали то учение, которое оставил Иисус Христос, вот новозаветное учение, то, чем занимался их отец Филипп. Вот они вот такие были пророчицы. Да? То есть они были евангелистки, продолжали дело отца, можно так сказать. Возможно, может быть, у вас есть другое на это мнение. Но вот пророк Агав, он совсем отличается от них. Давайте прочитаем о нем. 10 стих. «После того, как мы прибыли, пробыли там немного дней, из Иудеи пришел пророк по имени Агав. Он подошел к нам, взял пояс Павла, связал им себе ноги и руки и сказал: „Святой Дух говорит: так иудеи в Иерусалиме свяжут и отдадут в руки язычников того, кому принадлежит этот пояс“. Услышав это, и мы, и местные стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. Но Павел на это ответил: „Зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Я готов не только быть связанным, но и умереть в Иерусалиме ради имени Господа Иисуса“. Когда мы поняли, что он непоколебим в своем решении, мы умолкли, сказав только: „Пусть свершится воля Господа“. Затем мы собрались и отправились в Иерусалим. С нами пришли некоторые ученики из Кесарии. Они привели нас в дом киприота Манасона, давнего ученика, у которого мы и остановились». Вот этот пророк Агав, о нем уже упоминается раньше, что он там пророчествовал в Иудее. И вот интересно, что он пророчествует, говорит как бы своего рода предсказание о Павле, что с ним произойдет. И он это делает все в духе, знаете, такого иудейских, в духе иудейских пророков. Вот с той традицией. Обязательно эти пророки должны были использовать какую-то иллюстрацию, чтобы людям было понятно. Вот, если вы вспомните пророка Иеремию, Исаия, Иезекииль, там, в книге Царств, очень много таких образов, которые совершали пророки, чтобы донести какую-то мысль до этого народа. Пророк Иеремия в 27 главе, помните, ярмо на себя одел. Помните этот случай? И говорит: вот так вот нас поработят, придут, возьмут нас в плен. А другой пророк сказал: нет, не так будет. Взял, разбил эти, как их, ярмо это разбил. То есть он тоже использовал свой такой, знаете, визуальный эффект. Мне не нравится, что ты ярмо на себя нацепил. Я использую другой момент, я разобью его. Ну, конечно же, Бог потом сказал, что ты разбил деревянное ярмо, а я дам железное ярмо. Были пророки и были, естественно, лжепророки, которые пытались вот как-то свою идею подтасовать и преподнести. Про пояс тоже Иеремия, пророк, там были моменты: закопай этот пояс, потом выкопай. Когда пояс пришел в негодность, он сказал: вот так вот и народ как бы похож на этот пояс, который пришел в негодность. То есть много-много разных иллюстраций. И вот этот Агав, он в духе иудейских традиций. Но ему Дух Святой сказал. Ему сказал Святой Дух. Так написано. Тогда можно задать вопрос. Может быть, Павлу нужно остановить свою миссию? Не, ну зачем ему идти в Иерусалим? Его же там убьют? Или там свяжут? Что-то с ним сделают? Это угроза жизни? Вот вопрос такой. Может быть, оставить? Может быть, Павел вообще ошибается? Дело в том, что в жизни каждого человека на жизненном пути, когда ты ставишь перед собой какую-то цель, хочешь чего-то достичь, вот, может быть, ты хочешь открыть там свой бизнес, свое дело. И ты планируешь, как это сделать. Ага, значит, надо взвесить, переоценить там, взвесить, какие у меня ценности, там, собрать финансы, чтобы открыть это дело, да? Собрать группу людей-работников. Если это служение, то, может быть, тоже надо какой-то план составить, собрать команду служителей, тоже, может быть, финансы собрать. А может быть, без команды можно обойтись, может быть, кто-то желает, какая-то идея у него в голове интересная, он говорит, я сам справлюсь, тоже такое может быть, но он что-то продумывает для того, чтобы достичь какой-то цели. И вот человек предпринимает несколько шагов. И обязательно, вот всегда так, обязательно в жизни такого человека появляется кто-то, который скажет, у тебя ничего не получится. Ничего у тебя не выйдет. Оставь это дело. Или наоборот, какой-то мудрый скажет, просто вот из благородных целей скажет, слушай, я вот смотрю на тебя, ну не по силе тебе это. Не надо этим заниматься. Оставь. А может быть, просто какие-то обстоятельства могут быть. Кто-то заболел, бабушка заболела. Ты думаешь, слушай, может, и не надо делать, ну, и предпринимать эти шаги к этой цели. Может быть, не нужно? И вот такой вопрос встречается в жизни каждого человека. Но этот экзамен нужно пройти. Если в этом есть Божья воля, вот в этой цели, которую ты пытаешься достичь, то нужно идти. То есть ты на этом пути остановился, обдумал, переоценил, взвесил что-то, надо заниматься или нет, слушай, надо. Идешь вперед, если ты считаешь, что это Божья воля. Но многие на этом пути проигрывают. Кто-то может проиграть. Поэтому сделай паузу, остановись и проанализируй свою жизнь и подумай, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. Вот просто, есть ли в этом Божья воля? Если есть, вперед. Написано, что у Павла была Божья воля. Хотя вот в 20 главе, в предыдущей, в 22 стихе, он говорит так. «Сейчас же я, понуждаемый Духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет». Он говорит, а я не знаю, что там будет в Иерусалиме. Так, хорошо, но Дух понуждает идти. Ведет тебя? Ну да, ведет. А почему же вот эта группа людей в Тире, эти ученики, они говорят, не ходи. Пророк Агав пришел, говорит, не ходи. И, ну им же тоже Дух Святой открыл. В чем тогда связь? Вопрос так звучит. Как же согласовать эти откровения от Духа Святого? Ведь и тем Дух Святой открыл, и апостолу Дух Святой открыл. Логика, конечно, проста. Павел знает, что ему нужно идти в Иерусалим. Он это знает четко. В этом есть воля Божья. А другие знают, что с ним там произойдет. Вот эти пазлы сошлись. Павел понимает, что ага, ну, будет опасно в Иерусалиме. Но мне нужно выполнить эту миссию. Давайте вспомним Иисуса Христа. То же самое, это классический пример. В Гефсиманском саду он говорит, может быть, пусть меня минует эта чаша, но, впрочем, не моя воля, но твоя воля. Отец, как ты хочешь этого? Я думаю, что Павел хорошо понимал это и принимал вот такой пример от Иисуса Христа. Он очень много написал, например, в 1 Коринфянам в 4 главе такие слова. «Подражайте мне, как я Христу». Помните? У него был образ для подражания. Был пример для подражания. В Ефесянам он пишет «Подражайте Богу». Филиппийцам он пишет «Подражайте мне и смотрите на тех, чей образ имеете в нас». В Евреям там тоже пишет «Подражайте наставникам». Смотрите на конец их жизни. То есть мы можем подражать братьям, которые ведомые Духом Святым. Не братьям, извините. Любому верующему человеку, который реально, чья жизнь является примером. чья жизнь является примером. Так же, как и вот эти дочери-пророчицы, они, я думаю, подражали своему отцу, потому что он правильно наставил их. Кто-то подражает своему наставнику, кто-то своему учителю и так далее, и так далее. Дай Бог, чтобы эти все примеры, они были на пользу для славы Господа. Для славы Господа. И помните момент, когда Иисус Христос говорил ученикам о своей смерти, но они его не понимали. Непонятно, зачем ему умирать? А Петр там вообще говорит, да не будет этого. То есть Божья воля есть, да, в каком-то действии, в какой-то миссии, но некоторые люди могут не понимать этого и не видеть. Хорошо, идем дальше. «Пусть свершится воля Господа», сказали ученики. «Пусть свершится воля Господа». Они увидели, что Павел непоколебим. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы действительно искали вот эту волю Божью и были непоколебимы в служении, в каком-то деле, стояли в духе, были сильными, были крепкими. Мы поговорили о том, что тема этого отрывочка я назвал «Бесповоротное решение». Вот у Павла было это бесповоротное решение. Пусть это бесповоротное решение будет у каждого из нас в семье, если нужно принять какое-то решение от Господа, в служении, на работе, на учебе, где бы мы ни находились. И пусть Господь благословляет каждого из нас. Будьте благословенны. Аминь.